Здравствуйте.
На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Таисия Сартакова
и Тимофей Обухов. Ближайший час на нашем телеканале. Столица близится к завершению строительства еще одной церкви, возводимой в рамках 200 храмов Москвы. На Иверский храм установили кресты.
Епископ Унгенский Неспоренский Петр осветил возрожденный Свято-Димитровский храм в молдавском селе Мирешень.
В городе Батайске начинается строительство храма великомученика и целителя Пантелеймона. Благое дело предварило установка и освящение памятника святому.
Привлечь внимание к проблеме возрождения храмов и рассказать о красоте духовной жизни. В Тульской епархии организовали миссионерский велопробег.
На мемориале в деревне Сендиба с воинскими почестями и заупокойной молитвой захоронены еще 6 бойцов ленинградского ополчения.
Радость слова на первой межрегиональной книжной выставке в Ставрополе «Душеполезная литература». Все книги одобрены издательским советом Русской Церкви.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Откроет выпуск новость из Смоленской епархии.
Торжества в честь Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрия в Свято-Успенском кафедральном соборе возглавили сразу 5 архипастырей из России, Украины и Белоруссии.
О божественной литургии одного из главных праздников региона очередной сюжет и прихиальной телестудии «Святой Меркурий».
В один из самых почитаемых верующими смолянами праздников, день чествования Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии, в главном храме города состоялась божественная литургия архиерейским чином. Богослужение совершили митрополит Тернопольский Кременецкий Сергий, архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий, епископ Элистинский и Калмыцкий Зиновий, правящий архиерей Смоленской епархии епископ Смоленский и Вяземский Сидор, епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий. Высокопреосвященным и преосвященным архипастырем сослужили клирики епархии Русской Православной Церкви. В этот день за литургией пришли помолиться губернатор Смоленской области Алексей Островский, главный федеральный инспектор по Смоленской области Ольга Окунева, представители областной и городской администрации, верующие Смоленска, участники крестного хода «Наш общий путь Адигитрия», паломники из Украины, Беларуси, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Я вижу, как праздник с каждым годом становится все значимее. И сюда приезжают люди из соседних городов, из Москвы, из Петербурга. И у меня друзья ездят на праздник.
Во время богослужения епископ Исидор обратился к верующим с архипастырским словом, в котором подчеркнул любовь ко всем людям, помощнице нашей и заступнице Божьей Матери.
Мы все свидетели тому, как Божья Матерь объединила наш народ своих почитателей. Божья Матерь являет нам свою матернюю любовь, и все мы, чады ее, откликаемся на эту материнскую любовь.
И мы всегда посвящаем эти святые места и храни нас всех Господь в радости и святости, чтобы Христос воскресший всегда наполнял наше сердце.
Мы только благодарны Божьей Матери за тот удивительный дар, который дает нам и в вере, и в жизни, и особенно в любви, которую мы ощущаем и в святыне храма, и в собратии владык святых.
По окончании божественной литургии на соборной площади состоялся молебен у Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии. Именно отсюда, с соборного холма, начиналась история Смоленска. А Смоленск – очень древний город, ровесник государства российского. И отрадно, что здесь собирается столько людей на общие праздники. И праздник Смоленской иконы Божьей Матери Адигитрии давно вышел за стены храма и стал в Смоленске воистину всенародным.
Я поздравляю всех смолян, всех православных христиан с чтимым всеми нами чудотворным образом Смоленской Адигитрии. С праздником всех!
Сказ о заступнице земли русской. Спектакль с таким названием был представлен вниманию зрителей в продолжении праздника. С соборного холма прозвучала история написания иконы Адигитрии, появление образа в Смоленске, а также многочисленные чудеса, явленные от этой иконы, в том числе избавление Смоленска от татаро-монгольского нашествия и связанный с этим подвиг Меркурия Смоленского. Детей особенно порадовал цветной фейерверк из серпантина, мыльных пузырей и бенгальских огней, сопровождавший выступление артистов. Завершился праздник выступлением участников крестного хода из Витебска в Смоленск, лауреатов Витебского фестиваля «Адигитрия», которые порадовали гостей небольшим концертом авторской песни.
На строящийся в Москве храм Иверской иконы Божьей Матери подняли и установили кресты. Новый собор возводится в рамках программы строительства 200 храмов столицы по инициативе руководства и студентов, находящихся рядом Академии ФСБ России. Долгожданное событие состоялось в праздничный день, когда Православная Церковь отмечала происхождение честных древ животворящего креста Господня.
Ранним утром святыни доставили на строительную площадку, бережно распаковали и установили на них специальное крепление. Размер каждого креста около 2 метра, а вес более 100 кг.
Установка на храм крестов знаменует близкое завершение работ. Для нового прихода это долгожданное и радостное событие. Поэтому, несмотря на будний день, на торжественном богослужении присутствовало более 100 человек. Осветил кресты благочинный Михайловского округа протоиерей Георгий Студенов.
Благословляется и освящается знамение и крест Благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Освящается знамение сия креста Благодатью Святаго Духа, окроплением воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
После установки на купол церкви креста его не положено снимать со своего места. Такое правило Стоглавый собор принял еще в 1551 году. Благодаря ему до наших дней сохранились в неизменном виде большинство древних крестов на главах храмов, часовен и колоколен. Кресты, вознесенные ввысь, в небо, являются собой для православного человека зримый символ рая и райского древа.
Крест для нас, христиан, является знаменем победы над смертью, символом, главным символом Церкви Христовой. И всякий православный храм венчает именно крест. Поэтому он освящается особым чином. После освящения окропляется святой водой и устанавливается на купола храма. И каждый христианин, проходя мимо храма, осеняет себя тоже крестным знамением, взирая на этот крест на куполе храма.
Хотя установка крестов заняла не один час, прихожане все это время провели на строительной площадке. Каждый хотел своими глазами увидеть, как святыни одна за другой поднимаются ввысь и занимают свое место на сияющих на солнце куполах. Новый собор возводится в рамках программы строительства 200 храмов в Москве по инициативе руководства студентов, находящейся рядом Академии ФСБ России. Церковь рассчитана на 1000 человек и будет освящена в честь Иверской иконы Божьей Матери. Строители обещают завершить все работы на площадке уже в этом году.
Выполнен каркас. Сейчас заканчиваются кровельные работы. Медью покрывается крыша, смонтированы главки, смонтированы кресты, демонтируются элементы шатра, главного шатра, у нас шатер, колокола уже смонтированы. Вот, мы планируем, что основные работы строительные в этом храме будут завершены в этом году. Основные. То есть будет контур, будет тепло, можно будет уже работать внутри.
После завершения основного этапа строительных работ начнется не менее сложный период. Отделка храма в первую очередь – это роспись. В зависимости от размера церкви этот процесс занимает не менее 2 лет. А новый храм, возможно, будут благоукрашать и дольше. Ведь общая площадь помещения составляет 1280 квадратных метров. Информация о ходе работ на всех строительных площадках программы 200 всегда доступна на сайте 200храмов.ру.
Есть в Ленинградской области райский уголок – деревня над Копанье. Вдалеке от шума она живет своей мирной и радостной жизнью, центр которой – пятипрестольный каменный храм Рождества Христова. На днях жизнь там стала еще радостней, потому что родная обитель преобразилась. Чин великого освящения престола церкви совершил епископ Тихвинский и ладейно-польский Мстислав.
У храма Рождества Христова богатая и многострадальная история. Эта обитель была когда-то и женским монастырем, и зерносушилкой. Тем и ценно настоящее. Храм дожил до своего праздника. С большой любовью владыка Мстислав совершал чин освящения престола. Таинство освящения очень красиво и глубоко символично. Все молящиеся получили возжженную владыкой на горнем месте свечу. Свеча изображает Церковь Христову, сияющую светом благодати и подающую свет всему миру. Посвящение храма совершили торжественный крестный ход со святыми мощами. Как шествуют крещеные и миропомазанные вокруг купели, так и молящиеся под пение хором тропарей обходят сейчас со святыми мощами вокруг обители. Первая божественная литургия совершилась в одухотворенном храме, наполняя сердца верующих светлой радостью и любовью.
Наверное, каждый из нас понимает и вспоминает о том, что когда Господь сотворил мир, то Господь сотворил человека по образу и по подобию своему, и затем вдохнул жизнь. Так и строение, так и, наверное, стены этого храма. Здесь, конечно, была молитва, здесь, конечно, мы молились, и, конечно, мы знаем, сколько трудов мы возложили на этот разрушенный храм. И, конечно, сегодня, стоя на кафедре, я думаю, даже у архиерея нету такого кафедрального собора.
Хотелось бы, чтобы все люди, которые здесь присутствующие, ощутили важность этого момента, потому что второй раз его храм освящается, первый до революции, а второй вот сейчас. Это интересный момент, понимаете, кто это ощутил сейчас, это на всю жизнь, наверное, запомнит. Потому что та радость торжества православия и поднятие, возрождение нашей веры утверждается в наших возрожденных храмах, монастырях, трудах.
Сегодняшний праздник – большая радость для батюшки Антония и его прихожан. Приход здесь – как один дом. Вместе молятся, вместе трудятся, всем всегда рады. Батюшка радеет о людях, направляет их к Богу.
Радуемся, что друг друга видим, радуемся звону колоколов. Вот тихо, вот смотрите, у нас периферия, да, как хорошо, спокойно, благостно. Благость звучит и благостно на душе, да? Благость, голубое небо, удар колокола, бум. Ну, все устремляются в храм, стоят, друг друга знают. Домашняя теплая молитва, возношение к Богу. И все в одном едином духе. Вот, наверное, это очень важно для русской души, я думаю, для нас, для русских.
В это место, вот на подворье к отцу Антонио, мы сперва приезжали на немножко, потом на множко. Ну, потому что мы как вот только приехали сюда, нас вот, ну, просто вот, вот, ну, тянет. А я даже не представляла, что такое чудо вообще может быть в нашей жизни, вот, когда мы в городе, да, вот в этой суете, что даже иногда помолиться некогда. Вот, а здесь все само собой приходит, и мысли так все утрамбовываются.
Кто бы ни приезжал, это здесь как дом. Даже епископ это заметил. Сегодня был праздник, и он это тоже сказал, что здесь как будто я уже был. Но он приехал первый раз в эту обитель. Здесь просто сердце души Антония, и поэтому благодатный дом, Пресвятая Богородица в нем, и Спаситель пребывает, яко с нами Бог.
В молдавском селе Мирешень осветили возрожденный Свято-Димитриевский храм. Новое здание построено на месте старой церкви, которую комсомольские активисты разрушили в 63-м году прошлого века.
Жители села во главе с настоятелем строили Дом Божий более 12 лет. В день освящения они пришли в храм с чувством исполненного долга перед своими родителями и дедами, которые на протяжении многих лет оплакивали судьбу сельской церкви.
Чин освящения первую службу в новом храме совершил епископ Унгенский Неспоренский Петр, рассказывает Юлиан Прока.
На этом же месте около полувека назад возвышался Дом Божий. Он был меньше по размерам, чем нынешний, но вмещал всех жителей молдавского села Мирешень. Старожилы рассказывают, что в один день 1963 года комсомольские активисты сняли крест с церкви, а потом разобрали постройку и унесли церковную утварь. Место, на котором был возвышен новый храм, жители села почитали, даже когда здесь его не было. А на месте старой церкви никто не посмел построить какое-нибудь другое здание.
В 2001
году на сельском собрании я спросил жителей села, где они хотят, чтобы была построена новая церковь. Местные власти предлагали нам несколько мест для постройки храма. Возле трассы, возле мэрии. Но христиане сказали в один голос, что храм надо построить на месте старой церкви. Я благодарен всем жителям села, потому что только вместе мы смогли совершить это богоугодное дело. Епископа Петра Унгенского и Неспоренского, который совершил чин освящения престола и храма и первую литургию, в Мирешенах ждали с нетерпением.
Астесь кинд саудискис
отыть освинтелу кашуль.
Сегодня, когда открылось много святых обителей и церквей, особенно надо понимать, что нужно заботиться о душе. Сюда придут люди, которые ищут Бога, которые нуждаются в телесном и душевном исцелении. Человек не может называться христианином, если он не ходит в церковь. Я рад, что, начиная с сегодняшнего дня, жизнь жителей этого села изменится. Да благословит Бог всех тех, кто помог в воздвижении этого храма. После освящения престола и храма во время первой литургии за особые заслуги настоятель Свято-Дмитриевского храма протоиерей Андрей Симон был награжден епископом Петром Митрой и правом служения с открытыми царскими вратами до Херувимской песни. По окончании литургии торжественно, при большом стечении народа, совершился крестный ход вокруг новоосвященного храма. До сих пор службы совершались в том домике. Храм мы построили силами наших односельчан. Многие из них работают за границей, и когда услышали, что в их родном селе строится храм, они пожертвовали из своего дохода на строительство. Для нас это большая радость. Строители, которые возвысили храм, местные, из села. Финансово нам помогли и уроженцы села, которые работают в Европе или в России. Среди них нужно упомянуть семью Завьяловых, Игоря Время, Григория Кобзака, Константина Паскал и многих других, которые поддержали нас. Ктиторов храма преосвященнейший епископ Петр наградил епархиальными наградами. Ордена святого Александра Невского первой степени удостоился и председатель Хинчевского района, в котором находится село Мерешень, Григорий Кобзак. Такое событие в селе случается редко, может, один раз в 100 лет. Радует, что жители села ответили призыву построить храм. И совсем не важно, кто сколько пожертвовал на это. Важно, что было много людей, и что люди собираются вместе, и все пребывают в единстве веры. И таким образом мир становится лучше, а в селе спокойнее. Епископ Петр подарил новоосвященному храму комплект икон 12-х праздников и отметил, что отныне, как и в старые времена, в храме села Мерешень будут совершаться богослужения, будет звучать проповедь Слова Божье, и вновь Свято-Дмитриевский храм станет источником духовного обновления.
Город Батайск Ростовской-на-Дону епархии с недавнего времени славится необычными скульптурами, установленными на улицах, в скверах и парках. Очередной памятник на городской площади посвятили великомученику и целителю Пантелеимону. На церемонии открытия побывала съемочная группа епархиальной телестудии «Дон православный».
У города на левом берегу Дона Батайска есть традиция. Строительству храма предшествует установка памятника православному святому. В день памяти великомученика и целителя Пантелеимона радостный признак – открытие памятника этому святому.
Время было разбрасывать камни, сегодня время их собирать. Вот этот непоколебимый камень, который мы заложили в основание храма, в основание града, в основание собственного дома, державы нашей. Он никогда не будет поколебим, потому что в нем есть вера русского народа, в нем есть терпение русского народа, и прежде всего есть любовь державы нашей.
Трехметровая скульптура великомученика Пантелеимона стоит на двухметровом постаменте. Памятник полностью отлит из бронзы. За основу лика святого скульптор Сергей Исаков, заслуженный художник России и житель Батайска, взял лик иконописный, храмовую икону. Скульптура создавалась в течение года. Это произведение создано на пересечении стилей романтизма и реализма. На это указывают мельчайшие детали – ангелы и предметы в их руках. Перед нами не аллегория, а как бы приоткрытая дверь в реальность Вышнего мира.
У каждого ангела свой образ, символ. Они небольшие, они хрупкие довольно-таки. Это, значит, крест православный с изображением Иисуса Христа. На другом, значит, шар. Шар – это символ вечности. На третьем щит с изображением Георгия Победоносца. И на четвертом, у четвертого в руках находится такое изображение, рассказывающее о житии Пантелеимона.
Это четвертый памятник православному святому, подаренный Сергеем Исаковым Батайску. Город уже украсили скульптуры, посвященные апостолу Андрею Первозванному, святому Иоанну Русскому, святым Петру и Февронии.
Вообще для культурной жизни области каждое открытие хорошего, красивого, доброго памятника – это событие, это благое дело. Поэтому Министерство культуры Ростовской области и правительство все последнее время, последние 3 года, уделяет этому повышенное внимание. И в городах, районах области открываются подобные монументы и памятники.
Увидеть новый памятник было интересно не только жителям Батайска и области.
Я приехал от Сербии, от города Нови Бечет, с братьями город с Батайском. Все это красиво, все это чувствует старое, и слава Богу, что есть русский народ, возвращаться к православной вере.
Строительство храма в честь великомученика и целителя Пантелеймона скоро начнется. Сейчас же здесь действует временный храм.
Летчик-истребитель – одна из самых опасных профессий, и потому заступничество небесных покровителей так необходимо всем, кто каждый день рискует своей жизнью, поднимаясь в небо. Накануне на территории старейшего Нижегородского авиационного завода «Сокол» митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил чин освящения креста для строящейся часовни в честь покрова Пресвятой Богородицы. О событии подробнее наши нижегородские коллеги из телекомпании «Образ».
Нижегородский авиационный завод «Сокол» по праву можно назвать кузницей нашей победы. Ведь именно здесь в годы Великой Отечественной войны был выпущен каждый третий советский истребитель. «Сокол» производил легендарный самолет Ла-5, на котором воевал прославленный летчик Иван Кожедуб. Здесь же собирали лучший реактивный истребитель времен Корейской войны – МиГ-15 и самолет, который до сих пор стоит на вооружении военно-воздушных сил России – МиГ-29. Заслуженный летчик-испытатель Юрий Поляков проработал на «Соколе» больше 37 лет. За эти годы стены завода стали для него как родные. Но Юрий Евгеньевич признался, что все это время ему не хватало поддержки сил нематериальных. Ведь профессия летчика-испытателя неспроста считается самой опасной.
На заводе погибло много людей, летчик-испытателей из 120 работающих. С 1932 года погибло 22 человека.
Возникла такая идея осветить это место символом христианским, дабы Господь впредь являл свой покров и благословение на месте сем, укрепляя, поддерживая, умудряя тех, кто здесь трудится и работает.
Для духовной поддержки сотрудников предприятия 4 года назад было решено построить на заводе часовню в честь покрова Пресвятой Богородицы. Деньги на возведение святыни собирали всем миром. Работники завода надеются, что это строительство станет своеобразной охранной грамотой для людей, которые каждый день рискуют своей жизнью.
Я вообще человек верующий, я не скрываю, я давно пришел к Церкви Христовой, да. То есть я дома читаю там утренние молитвы какие-то, перед полетом я всегда читаю «Царю Небесный», да, перед взлетом. Я думаю, что каждый, кто связан с опасной работой, с такой профессией, которая требует определенного риска, верит в Господа.
Строительство Покровской часовни идет полным ходом. Чин освящения креста для нее возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
В самые древние времена церковь освящала мечи, копья, то есть то оружие, которое является образом защиты. Церковь ежедневно молится о воинах. Это самый один из высших подвигов человеческого труда.
Работники «Сокола» уверены, что часовня здесь просто необходима, ведь на сотрудниках завода лежит колоссальная ответственность. Ни много ни мало – обороноспособность нашей страны.
Митрополита Тульского и Ефремовского Алексея на территории Ефремовского благочиния проходит миссионерский велопоход.
Его целью является привлечение внимания широкой общественности к проблеме восстановления храмов и рассказ о красоте духовной жизни жителям труднодоступных местностей, в которых нет действующих церквей.
Вместе с участниками акции в велопробег отправились и наши коллеги из информационного отдела Тульской епархии. Им слово.
Отправной точкой велопохода, общей протяженностью более 100 километров, стал московский храм в честь великомученика Федора Тирана. Молодежь нового прихода во главе с настоятелем иереем Дмитрием Крутовым планирует сработничать с молодежью Тульской епархии, облагородить и привести в порядок территории и алтари заброшенных храмов.
Церковь я помню приблизительно с 36 года. Я с 31 года рождения, а бабушка моя религиозная, и меня в церковь всегда водила. Церковь у нас была очень красивая. Я по профессии учитель истории, и поэтому по долгу службы приходилось многих церквей посещать. Но такой красоты я не видела. Чем она была красивая? Она компактная была, маленькая, но очень красочно была расписана. Краски в основном были желтые, красные, синие, зеленые и яркие.
Ну, в данный момент мы огораживаем место престола, самое главное место в храме.
В Москве с храмами не все нормально. И в Московской области есть храмы, которые удивляют. Знаете чем? Стоит храм, великолепно сохранившийся колокольни. Внутри расписаны плохими словами. Бутылки, грязь, мусор. И все это в центре какого-нибудь очень приличного коттеджного поселка. Но почему именно приехали в Тулу? Здесь великолепная природа. Здесь на небольшой территории сосредоточено огромное количество храмов. И часть из них, она заброшена, порушена, поругана. Вот. И когда я приехал в Москву, рассказал об этом, то люди сказали: батюшка, давайте мы поедем и хотя бы немножко расчистим эти храмы. Так и появилась эта идея. Мы составили маршрут. Предполагалось, что мы поедем на велосипедах. Храмы в Ефремовском районе расположены очень компактно. Наш переезд где-то от 15 до 20 километров. Это удобно на велосипеде. Вот. И таким образом мы ездим вот по этим храмам. Во всех храмах, вне зависимости от того, сохранился там или не сохранился алтарь, мы вешаем церковную завесу. Это символ иконостаса, символ того, что здесь вот находилось это священное место. В каждом храме мы стараемся огородить место престола, там, где раньше совершалась божественная литургия, чтобы нога человека не ступала на это святое место, потому что мы верим, что именно здесь находится ангел-хранитель храма, даже если храм разрушен. На то, чтобы обустроить, расчистить каждый храм, у нас отводится 3 часа времени. Потому что у нас всего 4-дневный поход, храмов достаточно много, хочется сделать как можно больше. Поэтому основные заготовки были сделаны уже в Москве. Мы нарезали завесы соответствующей длины. У нас вся фурнитура для установки завес, для установки загородок, для развешивания табличек уже есть. Все это под каждый храм упаковано. Мы купили иконы, чтобы в каждом храме были иконы, те, которые необходимы, то есть чтобы была храмовая икона, запрестольная икона. И таким образом, приезжая на место, мы уже достаем сформированный комплект, и таким образом работу удается организовать быстрее. После этого мы служим водосвятные молебны, окропляем стены храма.
И главная цель – это восстановление вот этих храмов, чтобы показать детям, во-первых, что действительно храм нужен. Православие – это то, что, чем мы живем. Мы хотим, чтобы в общей молитве нашей был и голос наших малышей.
Я хочу, чтобы в этом храме поселился Бог.
Обретение останков 6 бойцов ленинградского ополчения в районе деревни Сендиба, что в Карелии, стало событием не только для поисковых отрядов, действующих на территории республики. Сюда на чин погребения из Санкт-Петербурга приехала группа мотоциклистов во главе с православным священником. Подробности далее в сюжете.
Каждый год в первых числах августа петербургские мотоциклисты во главе с настоятелем Скорбященского храма на Шпалерной улице приезжают в Карелию для участия в церемонии захоронения бойцов 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения. Погребение останков, разметанных по лесам и болотам Ланецкого района и найденных в ходе летней вахты бойцами сводного поискового отряда, приносят всем участникам церемонии и радости слезы.
Как они выполняли свою задачу? Пулеметов нет, нет автоматического оружия. Недостача по всем показателям. Если взять обычную дивизию, то начиная от численного состава и кончая техникой, но неукомплектованная дивизия, брошенная в бой, из людей, которые совершенно были далеки от военного дела, блестяще выполнила свою задачу именно здесь, у Сяндибы. И прорыв Нурмолицем, и проход 150 километров в сторону Петрозаводска – это такой же подвиг. Это подвиг, о котором мы не должны забывать.
Дата церемонии захоронения не случайна. В первые дни августа 1941 года здесь, невдалеке от деревни Сяндиба, шли бои сначала за овладение, а затем за удержание высоты 40-0. Части фрунзенской дивизии, лишенные не только оружия, но и хорошего руководства, каким-то невероятным образом сдерживали противника в направлении на Ленинград, а потом долго выходили из окружения.
Здесь не было боеприпасов, у них они без оружия были. То есть, ну, голые солдаты вообще. Находки-то делаются в основном именно на ботинки. То есть у ботинок по гвоздике, да, там вот подковки у кого-то были набиты. Вот на эти предметы металлические, которые есть в карманах. Даже не на патроны, не на гранаты ищут бойцов, а именно на мельчайшие предметы. То есть, конечно, очень большой объем работы, 90% пустую, потому что ты откапываешь осколки, снаряды, все что угодно попадается. Потому что их же обстреливали, минометным огнем обстреливали, снарядная артиллерия.
Практически не было грузового транспорта, не было грузовиков. Но что вот удивительно, Для дивизии этого формирования необходимы были мотоциклы. Как вы думаете, сколько нужно было на дивизию мотоциклов? 14. То, что не доставало бойцам 3-й Фрунзенской, мы сегодня привезли. Мы привезли не только эти 14 мотоциклов. Мы привезли с собой плеск волн Невы, гулкость эрмитажных залов. Мы привезли с собой шелест книг, шум цехов питерских, простор наших улиц, гомон толпы на Невском проспекте. Все с нами приехало. Все то, чего эти парни не дополучили в жизни, все мы сегодня им довезли. Потому что мы им довезли самое главное. Мы привезли им свою любовь. Мы привезли любовь родного города, который они защищали на этих далеких рубежах.
Святое дело. Мы ведь православные люди, и как-то не надо забывать свои традиции. Если мы их забудут наши дети, а внуки вообще не вспомнят. Я старался сына раньше брать, но парень вырос, свои дела. Ну, приеду, расскажу.
Казалось бы, что может объединить таких разных людей, мотоциклистов и поисковиков? Ответ на этот вопрос и парадоксален, и логичен, потому что всех русских людей во все времена объединяла память предков и молитва, и памятная встреча на Карельской земле в первых числах августа стала воплощением такого единения.
Уникальный проект «Православный трудовой лагерь Свирский-2013. Прикоснись к святыне» организован молодежным отделом Тихвинской епархии. Преподаватели, филологи, дизайнеры, экономисты собрались вместе под покровом Александра Свирского монастыря, чтобы научиться, а вот чему именно каждый для себя решает сам. Но выбор такого летнего отдыха у всех не случайен.
Много веков назад на берегу озера в дремучем лесу преподобный Александр Свирский основал вдали от людей монастырь. В 21 веке, к счастью, появилась возможность в буквальном смысле прикоснуться к святыне. В непосредственной близости от монастыря разместился православный лагерь. Все ребята, приехавшие этим летом потрудиться сюда, разного статуса. Но каждый патриотично настроен, активен по жизни, каждый хочет сделать мир вокруг себя лучше.
Мы решили, что это должен быть волонтерский лагерь в полуразрушенном древнем монастыре, где была бы нужна помощь. И мы бы могли собрать всех желающих со всей России, молодежь от 18 до 30 лет, чтобы ребятам было интересно вместе общаться, трудиться. И они могли бы поработать на благо древнего монастыря.
Что движет ребятами, которые приехали из мегаполиса в далекую область, в нестандартные условия проживания и труда? Как они относятся к России, к православию?
Молодого человека на первом месте Бог, а все остальное уже после. То есть, конечно, патриотизм, вера в Россию, потому что за нашими плечами наши отцы и деды. И православие неотъемлемо было основой нашей культуры на первом месте. Уважение старших родителей.
Мне очень нравятся такие поездки, потому что они
позволяют отвлечься от вот такой повседневной жизни. Для меня это как-то очень актуально. Ну и, конечно, мне нравится находиться вот в местах, где есть святыни, потому что это очень для души так полезно. И, ну, когда возвращаешься, к примеру, из монастырей, то чувствуешь прям, что благодать.
Конечно же, я патриот своей страны. Я считаю, что особенно молодые люди должны уметь работать руками, возрождать нашу страну, монастыри. Монастыри будут духовной основой для нашей страны. И когда каждый научится работать, каждый сможет свою частичку, да, своего труда в общее дело вложить, тогда общими усилиями можно будет создать великую страну, и в нашей стране будет красиво, уютно, комфортно, интересно. Молодые люди будут дружить между собой, помогать друг другу, строить крепкие семьи.
Как сказал Достоевский, человек русский настолько, насколько он православный. И для меня русским будет всегда человек, который любит свою страну, который уважает ее, который вот прямо любит и не хочет отсюда вообще никуда уезжать, у него даже мыслей этого нет. Я считаю, это истинно русский.
Помочь восстановить монастырь – это дело благое. Конечно, это и жертва Богу тоже. Но я сейчас в отпуске, у меня как бы время есть. И вот я нашла возможность уделить время на вот это благое дело.
Благие дела – вот что движет современной православной молодежью. И это похвально. Ребята трудятся, общаются и хотят в следующем году приехать снова.
Что нам стоит дом построить? Я уверена, что каждый участник этого православного лагеря даже не сомневается в том, что школа обретет новую жизнь. Ведь терпение, трудолюбие, а главное помощь Божия и не с такими делами справлялась.
В следующем году лагерь ждет своих героев. Вся нужная информация будет опубликована на сайте Санкт-Петербургской митрополии.
С каждым годом все больше россиян предпочитают в дни своего отпуска посещать не курорты, а святые места, совмещать отдых и паломничество.
И вслед за святейшим патриархом Кириллом многие верующие Русской Православной Церкви нынешним летом посещают Грецию, а мужчины, в частности, святую гору Афон.
Подробности у корреспондентов Восточноевропейского бюро нашего телеканала.
Святая гора Афон для многих православных из России, Беларуси, Украины как путеводный маяк среди Житейского моря. Вернее, стала маяком лишь последние годы. Небывалому увеличению интереса к Святой горе среди чад Русской Церкви поспособствовало и постепенное углубление духовной жизни, которое пришло на смену неофитской поре 90-х. И одно важное событие, ставшее знаковым и для Афона, и для России – а именно принесение пояса Пресвятой Богородицы из Ватопецкого монастыря в российские города. Святейший патриарх Кирилл, пребывая на Святой горе Афон в июне нынешнего года, благодарил игумена Ватопеда за чудо, которое произошло в России в ноябрьские дни 2011-го.
Вы были действительно свидетелями этого чуда, когда почти 4 миллиона человек приложились к святому поясу или прикоснулись к нему. И вы очень правильно заметили, что история не помнит такого огромного собрания, мирного собрания людей. Явлено было России и всему миру. Великое чудо возрождения веры в народе, который подвергся на протяжении 70 лет истреблению веры.
С отцом Ефремом наша съемочная группа встретилась уже после визита святейшего патриарха Кирилла. Игумен Ватопеда высоко оценил стремление предстоятеля Русской Церкви упрочить духовную связь со Святой Горой, которая имеет тысячелетнюю историю.
Что Русская Церковь имеет связь с Афонской горой, и восстанавливаются те древние связи, которые были. И многие русские старцы, как и старцы других стран, учились духовной жизни на Афоне и потом переносили в свои страны. И поэтому и ваш патриарх, который знаток всех этих дел и знает всю эту историю, посетил Святой Гору. Это его визит был, конечно, и для Святой Горы благословением.
В нынешнем году русскоязычных паломников в Ватопеде, как и в других обителях Афона, не намного меньше, чем самих греков. Хотя кризис в Греции и коренных жителей все чаще подвигает задуматься о вере. Здесь и греки, и русские все пьют воду из одного источника.
Это прежде всего духовный опыт, который
накапливался, аккумулировался на фоне, в монастырях, в кельях, в скитах. Потому что без этого богатого опыта, который здесь преизобильно присутствует, наверное, нам было бы сложно действительно сохранять и ту веру, которую нам передана нашими предками. Общаясь с монахами, пребывая на службе, мы видим те добродетели, которые необходимо сжить каждому из нас. Это прежде всего то трудолюбие, то смирение, та кротость, без которых, наверное, в принципе, невозможно спасение никакого человека, никого.
Какое-то было отчуждение, вот на мой взгляд, я видел между священством греческим и священством российским. Прошу прощения за суждение мои, может, не очень опытные, да, несколько сторонились, они друг друга отчуждались, и я слышал, даже здесь, будучи, когда русские священнослужители, сюда приезжая, друг с другом советовались, а можно ли попросить разрешения послужить здесь. Но обычно греки не разрешают, как-то такое было прохладное отношение. А вот сейчас смотрю, из года в год, часто здесь бываю, что меняется это отношение и как-то теплеют друг другу.
За активизацию русско-афонских связей наши паломники благодарят прежде всего отца Ефрема. Благодарят и за духовное попечение.
Благодаря ему пришли, вот и сюда пришли, и к Богу, ну, по-другому, по-настоящему пришли. И для нас практически это вот, он как, боюсь сказать, как солнце на самом деле. Всем окормляемся, и все наши вопросы серьезные решаем как бы через него и с его помощью.
Многие верующие Русской Православной Церкви продолжают сопереживать игумену Ватопеда, в судебном преследовании которого точка еще не поставлена.
Мы с терпением носим крест, который Бог нам дал. И продолжаем шествие по своей дороге.
Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Греция, Святая Гора Афон.
К литературе духовного содержания нужно относиться с большой осторожностью, ведь от этого чтения зависит наше спасение.
Чтобы желающие могли стать читателями душеполезной литературы и выбрать действительно хороших авторов, в Ставрополе организовали книжную выставку-ярмарку, на которой все книги одобрены издательским советом Русской Православной Церкви.
Первая межрегиональная книжная выставка называется «Радость слова». Рассказ о книгах и о культурных мероприятиях, сопровождающих экспозицию в сюжете наших ставропольских коллег.
13 августа во Дворце культуры и спорта города Ставрополя состоялось торжественное открытие книжной выставки-ярмарки «Радость слова». Церемонии предшествовала божественная литургия в Казанском кафедральном соборе, которую совершили митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл и епископ Георгиевский и Просковейский Гедеон. Архиереем сослужило духовенство Ставропольской митрополии. Межрегиональная выставка-ярмарка «Радость слова» уже хорошо знакома жителям нескольких российских регионов. Посетителям предлагается более 3000 книг православной, классической, образовательной, детской и художественно-публицистической литературы, имеющие общую направленность – нравственно-просветительскую. Перед открытием гостям выставки с приветственными словами обратились председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл и министр образования Ставропольского края Валентина Солонина.
Задача православной книги, чтобы в жизни каждого человека, в сердце каждого человека была любовь. Я сердечно всех приветствую и поздравляю с этим замечательным событием. Выставка эта впервые происходит в городе Ставрополь и вообще на Северном Кавказе. И она должна послужить пользе ставропольцам и гостям города Ставрополь.
Правящий архиерей Ставропольской кафедры Владыка Кирилл отметил, что вся литература на выставке тщательно выверена и одобрена издательским советом Русской Православной Церкви, а также добавил.
То это место, неделя будет место общения людей, которые будут говорить действительно о высоком, святом, о нашем замечательном христианстве, в том числе здесь, на Кавказе.
Посетив наш город, Владыка Климент передал подарок издательского совета Русской Православной Церкви и фонда имени святителя Григория Богослова. 13 тысяч экземпляров Нового Завета Министерству образования края, 1000 книг Министерству культуры края и 1500 книг казачьим классам Ставрополья. После официального открытия высокие гости и посетители выставки ознакомились с представленной издательствами литературой. Далее в актовом зале Дворца культуры и спорта начал свою работу круглый стол «Книжная традиция как часть историко-культурного наследия России», посвященный вопросам просвещения нашего Отечества со времен крещения Руси и создания славянской письменности. На конференции с докладами выступили митрополит Калужский и Боровский Климент, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, известный писатель протоиерей Александр Торик, российский религиовед Роман Силантьев. Программа мероприятий книжной выставки ярмарки «Радость слова» будет интересна как специалистам книжного рынка, так и рядовым читателям. Каждый день на выставке будут проходить презентации изданий, круглые столы, встречи с писателями, выступления творческих коллективов и различные мастер-классы. Главная святыня выставки «Ковчег с мощами святого апостола Андрея Первозванного» до 18 августа будет находиться в Дворце культуры и спорта, после чего мощи перевезут в Андреевский собор, где они пробудут до 19 числа.
Президентская библиотека имени Бориса Ельцина передала Старой Ладоге 10 уникальных снимков, сделанных в начале 20 века, которые помогут при воссоздании исторического облика первой столицы Древней Руси. Мероприятие приурочено к 1025-летию крещения Руси, дню рождения Ленинградской области и 1260-летию Старой Ладоги. Валентина Измайлова подробнее.
Фотография может иметь не только художественное, но и историческое значение. 10 снимков, подаренных сегодня Старой Ладоге, помогут историкам, реставраторам, церковным и государственным властям исторически точно воссоздать эти места.
Раритетные снимки, выполненные основоположником цветной фотографии в России Сергеем Прокудиным-Горским, были переданы президентской библиотеке библиотекой Конгресса США. Именно она приобрела архив Прокудина-Горского после его смерти в эмиграции. Теперь, в свою очередь, президентская библиотека дарит фотографии, касающиеся Старой Ладоги, представителям музея-заповедника, Санкт-Петербургской митрополии, лично епископу Тихвинскому и Ладынопольскому Мстиславу, а также монастырям, находящимся в этой исторической местности.
Сергей Михайлович Прокудин-Горский по указу императора в начале 20 века объехал всю Российскую империю и сделал первые цветные фотографии всей территории империи в тех границах, в которых она была. Границы были очень обширные, и коллекция насчитывает более 1000 снимков. Это снимки, сделанные особым способом, на пластинах, в цвете. Он был учеником Дмитрия Ивановича Менделеева, и поэтому работал с цветом так, что качество снимков, даже сейчас, с учетом того, что появились высокопрофессиональные камеры, идет вперед техника и прогресс, оно нисколько не уступает современному.
На первых цветных фотографиях Старой Ладоги изображены росписи церкви Святого Георгия, храмовая икона, на которой изображен Святой Георгий Победоносец, усмиряющий змея не копьем, а словом Божиим. Изображение Святого Николая Чудотворца и мученицы Марии. Данная фотография приобретает особую ценность с учетом планируемой реставрации памятника. Представлены также церковь Иоанна Предтечи на Малышевой горе и Рюриковы укрепления. На нескольких фотографиях запечатлен Староладожский Свято-Успенский женский монастырь, где подвязалась почитаемая старица Евпраксия, по молитвам которой совершилось много чудес. Снимки запечатлели не сохранившуюся до наших дней ее могилу с поклонным крестом. По оценкам реставраторов, фотографии могут быть хорошим подспорьем в их работе. Как отметила директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская, эти фотографии также будут очень полезны для дополнения экспозиции и для издательской продукции об истории Старой Ладоги.
В Литве завершил свою работу международный общественный форум «Русская неделя в Друскененкай», организатором которого явился Всемирный русский народный собор. Финальным мероприятием форума стала совместная спортивная российско-литовская акция «Велопробег по улицам города». Подробности в материале Эльвиры Гордеевой.
Последний день проведения международного общественного форума на литовской земле его участники сменили протокольные костюмы на спортивную одежду. Каждый из желающих принять участие в велопробеге «Дружбы» получил белую футболку с логотипом «Русской недели» и велосипед.
Мы сегодня у нас на велопробеге участвует большое количество русских, как приезжих из России, так и людей, которые проживают в Друскененкае и в других городах Литвы, так и самих литовцев, которые заинтересованы, которые хотят общаться на разных уровнях, в том числе и на спортивном.
Собравшись на берегу городского озера, участники «Русской недели» ждали сигнала к началу старта. Велопробег прошел под лозунгом «Россия и Литва. Дружба навек». Строгого регламента не было. Главное – пройти дистанцию.
Россия, Литва, дружба навек!
В общей сложности участники спортивного марафона преодолели дистанцию в 15 километров. Навыки управления двухколесным транспортом многим из них пришлось вспоминать впервые за долгие годы.
Мы начали с такого природного места, это центральное озеро Друсконис. Друска – это соль с литовского языка в переводе. Объехали основное пляжное озеро и проехали по центральной пешеходной улице к современному одному из лучших мировых горнолыжных комплексов – горнолыжная арена. Далее мы проехали совершенно в другом направлении, это в северном направлении города. И уже непосредственно там объехали все центральные санатории, центральную больницу города и вернулись по восточной части Трускенькая.
Семья Андрея и Елизаветы Бурки к финальной точке велопробега вернулись в числе первых. Правда, маршрут следования из-за малыша им пришлось немного сократить.
Рады, что приняли участие в таком мероприятии, велопробеге. Трасса очень интересная. Жалко, что мы ее не до конца проехали, но главное – участие, а не победа. Надеемся, что это не последний раз проводится, и надеемся, что мы тоже каждый год будем участвовать.
Несмотря на широкий спектр мероприятий русской недели, включая научные диспуты, дегустацию национальной кухни двух стран, совместные культурные акции, по мнению участников форума, главной его составляющей все же были мероприятия, связанные с историей и сегодняшней жизнью русского прихода в Друскененкай.
Я считаю, что все состоялось, и задачи, поставленные, на мой взгляд, очень хорошо реализованы, очень разносторонние, и я думаю, что такой диалог начат. Диалог начат, и приятно, что это была, вот так сказать, достаточно активная наша здесь позиция, наши инициативы, и они были поддержаны. Поэтому, по-моему, вообще все здорово.
Подводя итоги форума, хочется надеяться, что он был не последним шагом на пути сближения и взаимопонимания народов России и Литвы.
Был положен, я считаю, положено окончание вот этой изоляции двух соседствующих народов, литовского и русского. Нас достаточно много исторически связывало, ну, хотя были, безусловно, и негативные какие-то моменты, но тем не менее. И вот сейчас прошло завершение вот этой изоляции.
По завершению форума делегацию Всемирного Русского Народного Собора принял мэр Друскененкая Ричардас Малинаускас. В ходе встречи были обсуждены вопросы муниципального и регионального сотрудничества, а также современных подходов к развитию индустрии отдыха и туризма.
Многокилометровый велопробег по городу стал финальной, завершающей точкой проведения Международного общественного форума «Русская неделя» в Друскененкае. Его лозунг «Россия и Литва. Дружба навек» стал отражением общей концепции взаимоотношений россиян и литовцев не только на региональном и муниципальном, но и на государственном уровне.
По итогам русской недели принято решение о создании представительства Всемирного Русского Народного Собора в Литовской Республике.
Детский православный лагерь «Исток» Курской епархии закрывает летний сезон. В этом году в нем отдохнуло около 400 ребят со всей Курской области.
Попасть в лагерь непросто. Запись начинается еще в феврале, и всего за неделю формируются отряды на все три летних смены.
С тем, как проходит отдых в лагере, знакомился Александр Дремух.
Детский православный лагерь «Исток» похож на все детские лагеря. Проживание в летних домиках, умывальник на открытом воздухе, подвижные игры и кружки по интересам на целый день. Все как и везде, только каждое дело, как и каждый новый день, начинается с молитвы. В течение дня дети могут выбрать самые разные занятия, среди которых кружок по выжиганию, можно попробовать себя в гончарном деле, а швейная учебная мастерская пользуется популярностью даже у мальчишек.
Я первый раз в лагере, и вообще первый раз вообще в любом лагере.
Нравится?
Да, здорово.
Еще поедешь?
Конечно. Это подстилка моему коту. Ему скоро исполнится 3 месяца, я ему решила подарить подстилочку.
В лагере дети не только играют, но и получают важные практические навыки. Под руководством опытных инструкторов детей катают на лошадях, обучают пользованию средствами спасения на воде. Все вместе готовят музыкальные номера для концертов. В общем, скучным и однообразным досуг в православном лагере уж никак не назовешь. Но едут сюда даже не потому, что здесь весело и насыщенно проходит время. Как признаются сами дети, здесь все добрые. Многие знают друг друга уже давно по общению в приходах. Персонал, которому приходится работать по 20 часов в сутки, в большинстве не случайные люди, а постоянные прихожане храмов. Многие вожатые еще недавно сами были воспитанниками истока, а сегодня приезжают сюда уже на работу.
Старшей дочке уже 19 лет, и мы ездим сюда, наверное, уже лет 12. Священники замечательные здесь, то есть они духовно окормляют деток. Вот, но при этом они веселятся вместе с ними, поют песни и разбирают все, что происходит тут. Для любого ребенка в этом лагере найдется что-то интересное.
Ну, я уже привык к вечерней молитве, утренней молитве. Я дома каждый день могу с родителями, могу один молитву читать.
По воскресеньям в храме, который стоит прямо на территории лагеря, служится божественная литургия, за которой причащаются все воспитанники. И почти все с удовольствием подпевают во время службы.
Вот этот лагерь, вот этот и храм, вот этот, он для меня как самый родной. Даже потому что заходишь в него, он такой детский дух в нем живет. И вот когда смотришь на лица, иногда бывает, что дети поют всем храмом. Там, когда вот веру и там отче наш, они молитвы все наизусть знают. Представь себе 150 детей и поют в один голос. Вот даже сам, ну, дух другой какой-то, вот не тот, который вот когда взрослые поют и когда дети искренне поют.
В середине августа лагерь заканчивает летний сезон, но для вожатых и персонала после завершения работы традиционной стала многодневная паломническая поездка по святым местам севера России, после которой лагерь начнут все вместе готовить к следующему сезону. Александр Дремух, Аркадий Индовицкий и Антон Сотников, телекомпания «Союз», Курская область.
Теперь маленьким прихожанам Свято-Покровского храма Саратова и ребятне местной округи есть где провести свой досуг.
В рамках проекта «Все начинается с любви» во дворе храма открылась детская площадка. О радости местных жителей рассказывают наши саратовские коллеги.
Детская площадка открылась во дворе Свято-Покровского храма. Теперь, пока родители находятся на богослужении, ребенок остается под присмотром. Качели, карусели и прочие игровые оборудования установлено в рамках проекта «Все начинается с любви», который стал победителем конкурса «Православная инициатива 2012». Это совместный проект городского центра социальной помощи семье и детям и Покровского храма Саратова. Прежде всего он призван помочь многодетным семьям и семьям, где воспитываются дети с ограниченными возможностями.
То, что такая площадка для детей игровая устроена на территории православного храма, это очень хороший и добрый знак. Ограда церковная перестает быть какой-то закрытой территорией только для прихожан, только для воцерковленных людей. Она становится открыты для всех.
Игровая площадка сразу понравилась маленьким прихожанам храма и их родителям. В жилом районе вокруг Покровского храма детских площадок нет вообще. Ни для здоровых, ни для больных детей. Учитывая то, что плотность населения здесь высокая, востребованность детской площадки очевидна.
Детям есть где заняться, для любого возраста на площадке есть, и для постарше, для маленьких детей. Вся округа довольна. Мы с друзьями ходим тоже, да, к нам даже подружка моя приезжала тоже с другого района здесь поиграть.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Завтра, в понедельник, во всех храмах и монастырях Православной Церкви пройдут торжественные богослужения в честь праздника Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Во вторник будет отмечаться обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского.
В среду церковью установлено празднование в честь перенесения мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.
В четверг – день памяти апостола Матфея и празднование в честь собора Соловецких святых.
О том, как отметит русская церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.